Один экипаж с борта подводной лодки и переправили всех, живых и мертвых, на противолодочный крейсер «Ай». Спасательная команда вернулась на крейсер «Александрина». Иностранные корабли, отсалютовав флагами, ушли. Американцы, дольше других торчавшие в отдалении, тоже в конце концов удалились, растворившись в туманной дали. Непреодолимой громадой стала задача по буксированию мертвого гиганта в порт. После ряда неудач, ценой опасного и упорного труда, удалось завести на подводную лодку 4 буксирных троса, каждый толщиной в человеческую ногу. Но едва крейсер, используемый в качестве буксира, на самом малом ходу двинулся вперед, один из 4 натянувшихся словно струны тросов лопнул, издав звук пушечного выстрела и выбросив сноп искр из места разрыва. Оборванный конец ударил в корму крейсера, отчего весь корпус корабля содрогнулся и загудел. С интервалом в несколько секунд лопнул второй трос, и его конец прошелся по палубе, сметая все на своем пути. Раздался жуткий вопль. Офицер из команды крейсера лежал на палубе в луже крови. Его оторванная нога была отброшена на несколько метров от владельца и также истекала кровью. Оставшиеся 2 троса лопнули одновременно, но на этот раз русский авось спас. В конце тросов не наделали никаких бед. Не наученный этим горьким опытом ровным счетом ничему, высокий чин из штаба флота, командовавший операцией сгоряча вновь, приказал завести на субмарину буксирные тросы. Его волевые решения стоили жизни 3, одному офицеру и 2 матросам. 3-ю попытку азартного офицера оплатил молодой матрос. Что-то случилось с его страховочным фалом, и он был смыт волной за борт. Обычная история. Спасти юношу не удалось. Побледневший высокий чин, озабоченный не столько смертями людей, сколько тем, удастся ли все это списать, прекратил операцию. Составив донесение, штабист отправил радиограмму в штаб флота. Скоро пришел ответ, в котором ясно прослеживался гений армейской мысли. Если лодку невозможно буксировать, то следует допустить ее ходовые агрегаты и привести на базу своим ходом. Тщетно было оспаривать подобный приказ и доказывать, что оживить корабль возможно только в ремонтных доках, а не посередине бушующего океана. Штабисты, засевшие в неприступных твердынях кабинетов, стояли на своем. По мнению специалистов, присутствовавших на месте спасательных работ, единственный шанс оживить ходовое оборудование заключался в попытке подать на подводную лодку ток высокого напряжения. 6000 вольт, переданные по кабелю с генератора авианосца, должны были запустить системы корабля, подобно тому, как электрошок заставляет биться остановившееся сердце больного. Эта попытка давала всего лишь некоторую надежду на успех, но почти гарантировала ряд больших и малых сопутствующих проблем. Между тем события на крейсере развивались следующим образом. Собрав всю спасательную команду, командир Пивнев стоял перед шеренгой матросов, заложив руки за спину, не зная, чего начать. «Товарищи», — заговорил наконец командир, бесконечно откашливаясь, что указывало на его волнение. «Из штаба флота получен приказ, в котором адмирал требует во что бы то ни стало поставить лодку на ход. Эксперты утверждают, что сделать это можно, лишь запитав электросеть корабля высоким напряжением, и поэтому мы решили передать высоковольтный кабель авианосца на лодку. Дальше. Эта процедура небезопасна. Риск...» Командир запнулся. Ему не хотелось произносить слово «погибнуть». «Риск пострадать оценивается примерно как 9 из 10. Возможен такой вариант развития событий. В момент подачи энергии весьма высока вероятность высоковольтного замыкания. Много дней в открытый люк захлестывали волны, внутренность корабля промокла, а морская вода является хорошим электролитом ввиду растворенных в ней солей. Если произойдет замыкание, то оно будет такой силы, что возможны любые повреждения корпуса, вплоть до его разлома на части. Естественно, что для человека, работающего в этот момент на борту, это будет смертельно». Произнеся, наконец, это слово, командир почувствовал некоторое облегчение. Кто-то должен пойти. Необходимо доставить на борт лодки кабель, подключить его на одном из дублирующих щитов к электросистеме и поднять рубильник. При этом, Пивнев вновь замешкался, подбирая слова, при этом следует удерживать рубильник в руке. Когда произойдет замыкание, падая, человек весом тела разомкнет цепь. В противном случае вся лодка останется под высоким напряжением, и одному Богу известно, какие это может иметь последствия. Для человека в любом случае все будет кончено мгновенно, без мучений. Люди стояли безмолвно. Казалось, даже шторм утих, прислушиваясь к жутким перспективам, нарисованным командиром. И вдруг Данил с некоторой долей удивления обнаружил, что он единственный из всех, кто не опустил глаза. Глядя на шеренгу матросов, старательно изучавших носки своих сапог, он вспомнил, каким храбрым каждый из них был на берегу. Как лихо в своих речах, щедро сдобренных богохульствами, они разделывались со всеми опасностями, и как легко и геройски умирали. Как иронично и дерзко отзывались они о страшной гости с косой. Но вот сейчас, когда она неожиданно пришла и запинула глаза каждого, а взоры потухли и опустились. И в этот момент он встретился взглядом с командиром. Встретился и чувством, появляющимся у людей в особых ситуациях, услышал его слова еще до того, как они были сказаны. «Данил», — почти прошептал командир, — «пойдешь ты». Нет, в командирском голосе не было ничего от приказа. Более того, в нем не было даже утверждения, скорее вопрос. «Данил, а пойдешь ли ты? Хватит ли у тебя на это мужества? А может быть, ты откажешься? И если так, то хватит ли у меня сил приказом послать тебя на смерть? Но в этом случае сколько человек еще погибнет, спасая эту проклятую лодку? Пойдешь ли ты, Данил?» Стоя по пояс в люке боевой рубки, он окинул взглядом бурную поверхность океана и небо, по которому ветер нес низкие и свинцовые тучи. Шторм бросал брызги в лицо, но он не замечал этого. Переданный с авианосца кабель был опущен в темный зияющий провал люка и терялся где-то в недрах корабля. Пройдет всего лишь несколько минут, максимум час, и этот кабель задрожит, перенося своими электронными структурами лавину энергии переданную с авианосца. Данил старался не думать. Электрический ток есть упорядоченное движение электронов. Неожиданно всплыла у себя в памяти мысль, подчеркнутая из школьных учебников. Он горько усмехнулся, вспоминая учителя физики, старичка в сером пиджаке и неизменной черной бабочке на шее. Может быть, для вас электрический ток всего лишь упорядоченное движение электронов, но вообще-то это смерть. Мгновенная, огненная смерть. Мысли, опережая и не наскакивая друг на друга, теснились в голове. «Удачи тебе, Данил», — зазвучал вдруг в памяти голос командира. «Иди, и, может быть, Бог, которому ты служишь, спасет тебя». Сам того не зная, Пивнев почти в точности повторил слова Дарья, сказанные им за годы до нашей эры. Разматывая кабель, он медленно двигался в мертвом темном чреве корабля. Фонарь, висевший на поясе, освещал дорогу, выхватывая из мрака элементы оборудования, следы катастрофы, следы бедствия. Данилу предстояло пройти все палубы, опуститься почти в трюм подводной лодки к одному из дублирующих электрических щитов, являвшихся терминалами электрической нервной системы корабля. Неожиданно он поймал себя на мысли, что с каждым шагом приближается к этому самому щиту. Сознание услужливо подсказало образ осужденного, ведут на казнь. И вдруг он вспомнил, что когда-то его интересовал чисто теоретически абстрактно вопрос, что же именно чувствует приговоренный к смерти, идя на эшафот. Теперь он точно знал это, знал не по фильмам и книгам, не из рассказов других, их самого надежного источника, из собственного опыта. В одном месте фонарь вдруг погас, мгновенно сгустилась мгла, черный мрак корабельного трюма окружил, поглотил. До щита оставалось буквально несколько шагов. Пришло непреодолимое желание лечь в наступившей темноте на металлическое покрытие палубы и лежать, не двигаясь, часы, годы, века. Он попытался вызвать в памяти образы прошлого, картины давно минувших дней, оживить забытые воспоминания детства, но из этого ничего не вышло. Почему-то его внутреннее естество отказывалось принять факт, что он стоит на пороге вечности. Его отношения с Богом к этому моменту были вполне упорядочены, и оставалось только произнести последнюю чистую светлую молитву. Но в то самое время, когда первое слово этой молитвы готово было сорваться с уст, сознание, пугающее своей реальностью, появилось и эхом звучало мысль. «Ты не умрешь. Ты не умрешь. Ты не умрешь». Нет, это не было голосом наподобие тех, что часто слышат пророки-любители. Это была уверенность, теплой волной, разлившаяся по всей его внутренней сущности, согревшая душу, вернувшая к жизни и знавшая страх, холодным камнем лежавшим в сердце. Не спеша, Данил на ощупь починил фонарь, и его свет выхватил из дальнего конца помещения лобное место — электрощит. Вновь из глубин его естества стали выползать темные щупальца страха, но в сознании еще было живо воспоминание о посетивших его душу покое и умиротворении. Поблескивающий медными элементами конструкции щит казался живым существом, притаившимся в темном углу, поджидающим свою жертву. «Нет, я не рожден быть героем», — сам себе вслух сказал Данил. Но между тем руки делали свою работу, и через несколько минут кабель был подключен к электрощиту. Несмотря на то, что в отсеке было прохладно, почти холодно, по его лицу катился пот. Вытираясь рукавом, он мысленно прокручивал нехитрую операцию — поднять рубильник. Неожиданно на смену испарине пришел озноб, и все тело сотряслось от нервной дрожи. Стараясь овладеть собой, Данил отстегнул переговорное устройство, висевшее на поясе. «Я готов», — положил он коротко и просто, опуская всю уставную шелуху, столь неуместную в этой ситуации. «Я готов. Когда начинать?» Голос командира из рации ответил так же незамысловато и просто. «Данил, сынок», — донеслось одиноко. «Начинай по своему усмотрению. Мы не торопим тебя. Помоги тебе Бог». Последние слова в командирских устах звучали необычно, и Данил улыбнулся, глядя в темное пространство. Выключив рацию, он бросил ее куда-то в темноту. Прибор глухо ударился о палубу. Когда смолкло эхо, ему стало страшно. Не хотелось этой пугающей тишины и этого мрака, еще более подчеркнутого бледным светом фонаря. «Вплоть до разлома на части, на части, на части», зазвучали в памяти слова командирского инструктажа. Мгновенно он представил себе обломки корабля, погружающиеся в пучину. Правда, ему это уже будет все равно. Пламя высоковольтного замыкания избавит его от этого кошмара. И вдруг он понял, что никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах он не сделает своей силой то, что должен сделать. Требовался прилив совершенно иной, особой энергии, которую не может дать человек. Неожиданно осознав этот факт, он опустился на колени на холодный и влажный металл палубы. Никто из людей никогда не узнает, что человек говорил Богу и что Бог отвечал ему. Но вставая с колен, Данил ощутил в себе решимость и спокойствие. Нет, это спокойствие основывалось не на уверенности, что все кончится благополучно, авария не случится, гибель пройдет стороной. Но теперь он точно знал, что не умрет никогда. И если катастрофа все же произойдет, то для него это будет не концом жизни, а ее началом. «Пора», — сказал он сам себе, чувствуя, как страх уходит из освобожденного сознания. Рукоять рубильника вызывающе блестела, словно пытаясь запугать, как будто вся дьявольская сила мира сконцентрировалась в этом кружке металла, одно прикосновение к которому казалось смертельным, роковым. Но Данил уже знал ключ к своей победе. «Дам вам власть наступать на всю силу вражью». Он прикоснулся к рукояти рубильника, ощутил ее холод. Его человеческая сущность вновь завопила и скорчилась в конвульсиях страха, уползая в дальние темные углы бытия. Но над всем этим побеждающим воином с огненным мечом в руке стоял дух, укрепленный свыше, распространяющий вокруг себя флюиды покоя и мира. Незначительного физического усилия оказалось достаточно, чтобы вывести рукоять рубильника из состояния покоя в ее нижнем положении. Хорошо прилаженный рычаг, понуждаемый рукой человека, медленно пополз вверх, приближаясь к точке, где он замкнет контакты корабельной электроцепи, и энергия в 6000 вольт хлынет с авианосца на корабль. Но Данил уже не думал об этом, это событие перестало казаться ему слишком важным. Раздался легкий щелчок. Контакты замкнулись. В этот же момент корабль загудел, где-то в отдаленных частях подводной лодки взвыли электрические агрегаты. И по корпусу корабля прошла судорожная дрожь, словно судно, как и человек, боялась этой сокрушающей энергии. Но ничего более не произошло. Данил держал руку на рукояти рубильника, как того требовала инструкция. Но вскоре стало ясно, что в этом нет необходимости. Рокового замыкания не произошло. В течение часа корабль получал высоковольтную инъекцию, призванную вернуть его к жизни. На судах праздновали победу. Опустился вечер того же дня. В разрывах тучи показалось темное небо с холодными иглами звезд. Оптимизма среди офицеров, участвовавших в спасательной операции, поубавилось. С помощью электрошока запустить подводную лодку не удалось. Высокий чин, командовавший на месте событий, пребывал в дурном расположении духа. Сгоряча послал в штаб флота донесение об успешном завершении миссии. Он вынужден был несколько часов спустя послать дополнительную радиограмму с сообщением, что успех оказался иллюзорным. Корабль оставался мертвым. Ходовое оборудование не заработало. Этот факт ни в малейшей степени не умалял значения совершенного Данилом поступка, о чем перед строем матросов лично заявил командир. В штабе флота решено было ждать затишья в шторме и буксировать подводный корабль в порт. Через несколько недель, когда ожидаемое затишье наступило, на лодку завели швартовы, и спустя месяц искалеченная субмарина вернулась в родную гавань. Через несколько дней Пивнев получил приказ из штаба, обязывавший его выбрать и выдвинуть кандидатуру на награждение правительственной наградой. Не раздумывая ни минуты, командир выбрал единственно достойного, по его мнению, кандидата Данила и представил его к ордену Нахимова. Однако в частной беседе с Пивневым начальник штаба Северного флота Павлык намекнул, что этот выбор не вполне удачен. Нет, он не имеет ничего против Андреева. Нет, он не отрицает определенных заслуг этого матроса. Но видите ли, но знаете ли. С высоты своего роста Пивнев смотрел на щуплого начштаба, путавшегося в словах, и ощущал, как в его душе поднимается гадостное чувство. Перебив старшего офицера, что являлось прямым нарушением субординации, командир заявил, что добьется награды для этого матроса и не побоится рискнуть погонами. «Вы Дон Кихот, мой друг», — ответил ему начальник штаба. «Дон Кихот и мечтатель. Запомните, что там...» — он указал наверх. «Там никогда не утвердят представление баптиста к ордену. Никогда». И дабы добавить веса своим словам, начальник штаба постучал пальцем по стволу. «Тогда пусть медаль», — упорствовал Пивнев. «Я добьюсь медали для своего матроса». «Ну, медаль — это еще туда-сюда», — сдался Павлык. «С этим, может быть, что-нибудь и получится. Но об ордене даже не заикайтесь». Об этом разговоре Пивнев, ругаясь и негодуя на бюрократию, лично рассказал Андрееву пару дней спустя. «Я сделал все, что мог», — вздохнул командир. «Все, что мог. А там уж как повезет». Верховный совет утвердил представление матроса Андреева к медали Нахимова. Через положенный срок пришел приказ, и при торжественном построении личного состава базы под звуки гимна Советского Союза начальник штаба Павлык собственноручно приколол награду на грудь Данила. Всему на свете приходит конец. Наступил последний день службы, день отъезда домой. Испытывая смешанное чувство радости, грусти и чего-то еще неосознанного, неуловимого, Данил не спеша шел к морю. Период весенних штормов еще не кончился, и море встретило его бурным прибоем, пеной и соленым ветром. Стоя на берегу и глядя на залив, он неожиданно понял то безотчетное чувство, томившее его последние дни. Мгновенно ему открылось, что и вот это море, и плывущие над ним тучи, и вон те металлические монстры, качающиеся на волнах, неповторимый технический запах, царящий внутри подводного судна, и океаны, в глубинах которых он плавал, и люди, с которыми служил. Все это стало частью его жизни и навсегда останется с ним. «Купальный сезон открывать еще рановато», — вдруг сказал кто-то. От неожиданности Данил вздрогнул и обернулся. За его спиной стоял лейтенант Захаров. «Штормит», — вновь сказал Захаров, и вдруг заинтересовался. «А ну-ка, кажется, я тебя знаю. Ты тот самый парень, который носил прикурить в нашей посудине. А что такое нарядный, в самом волку собрался?» Лейтенант подозрительно прищурил глаз. «Самовольное оставление части?» «Да нет», — засмеялся Данил. «Не самовольно я ее оставляю. Папаша гречкой разрешил». «Домой, что ли?» «Ага», — ответил Данил, наслаждаясь этим простым человеческим ответом. Радость возможности спустя 3 года вернуть его в свой лексикон. Вместо кисло-уставного «так точно». «Домой — это хорошо», — задумчиво протянул Захаров. И вдруг оживился. «А меня, ты не поверишь, после аварии списали на берег. Представляешь, не дорожат кадрами. Разбрасываются людьми направо и налево. Меня, боевого офицера, посадить в кабинет и превратить в канцелярскую крысу». В сердцах плюнув, лейтенант удалился. Постояв немного, ушел и Данил. И только море, бездонное, непостижимое, грозное, по-прежнему билась в опустевший берег своей нескончаемой музыкой прибоя, вечным гимном силе духа, мужеству и вере.